Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Этот выпуск последний в этом сезоне. Я бы даже сказал, что это бонусный эпизод, так как он больше похож на выпуск из первого сезона. В нем, помимо разбора, кто такой техноевангелист, мы немного погадали о будущем технологии и судьбе нашей жизни бок о бок с искусственным интеллектом. Вторая вещь – это то, что пока мы готовили наши выпуски, меня позвали в подкаст Dev One поговорить о техдолге. Если вдруг вам кажется, что это скучная тема и о чем там говорить, то я вас прекрасно понимаю. Я и сам так думал, пока мы не начали запись. А в конце я сам был в шоке от того, сколько всего интересного ответил на крутые вопросы ребят. Очень рекомендую послушать всем разработчикам и менеджерам. Ну и в-третьих, оценки и комментарии. Всем, кто оставил оценку и комментарии на Apple подкастах, я передаю пламенные благодарности от нашей команды подкаста. Мы все читаем и радуемся. А если вы еще не сделали этого, то у вас есть уникальная возможность подарить нам пару теплых слов, чтобы мы согревали наши сердца этой зимой. И на этом все. Не буду вас больше задерживать. Приятного прослушивания. За последние 10 лет Digital перевернул наш мир с ног на голову. Привычки из прошлого кажутся атавизмом. Голосовые помощники, цифровой банкинг, сервисы, доставки и такси создали вокруг нас совсем иной ландшафт. При этом темп развития технологий не снижается. Вот сейчас на хайпе нейросети, и все говорят о них. Но одно дело говорить, а другое – делать реальные прогнозы того, как будут развиваться технологии в ближайшие 5 лет. И представьте себе, в крупных компаниях есть такие профессиональные предсказатели – визионеры, которые глубоко погружены в тему и объясняют другим, что будет дальше. И сегодня у меня в гостях именно такой человек – техноевангелист Александр Белоцерковский. Александр, привет.
Привет.
Давай по порядку, и как в первом сезоне, разберем, кто такой техноевангелист, чем он занимается и откуда вообще пошло такое наименование «техноевангелист».
Я думаю, что нам нужно немножечко в историю посмотреть этого термина, особенно в России, потому что на данный момент нас таких не так уж и много в России. Ну, буквально, наверное, я могу назвать точно 5-6 человек, да? И это в основном люди, которые уже давно работают евангелистами. До ВКонтакте я работал в Microsoft 10 лет, и у нас сначала был департамент Developer Experience. Этот департамент был евангелистический. То есть мы рассказывали о технологиях, мы буквально проповедовали технологии, мы для этого организовывали мероприятия, мы для этого писали очень много контента на Хабр вместе с партнерами, вместе с клиентами, вместе со стартапами. То есть наша задача была сделать так, чтобы майкрософтовские технологии узнавались комьюнити, узнавались сообществом, узнавались всеми, так сказать, категориями айтишного мира. К сожалению, в какой-то момент, когда в Microsoft произошли некоторые изменения, термин евангелизма, он отошел на второй план, и параллельно этому движению евангелизма развивалось очень активное движение девелопер-адвокатов и деврела. Собственно, сейчас мы по большей части говорим в России о деврелах и девелопер-адвокатах. Я не очень считаю, что это правильно, потому что, замыкаясь на одной аудитории разработки, мы забываем в названии позиции об этих людях. И, на мой взгляд, это очень важно помнить, что у нас помимо разработчиков есть огромное количество специалистов, которые крайне интересны для того, чтобы евангелизировать им продукт. Наверное, вот историческая сводка вот такая может быть по евангелизму.
Это интересное определение. Я вот до последнего не задумывался о том, что деврел направлен только на разработчиков, потому что сам я разработчик, и мне привычно это. А то, что это не как-то не сопряжено, получается, по крайней мере, по неймингу, по названию своему не сопряжено с другими профессиями, это я не думал, это интересно. И в этом плане действительно техно-евангелист, он больше в себя включает. Окей, для чего это нужно каким-то софтверным компаниям типа Microsoft, я понимаю. Им нужно продавать свои продукты, нужно организовывать вокруг них какую-то шумиху, как-то вообще, в принципе, оповещать людей о том, что такие продукты есть. Для чего это нужно и нужно ли это другим компаниям, которые не занимаются софтом, таким компаниям, вот как Тинькофф, например, или ВК, для чего нужны техноевангелисты?
Есть евангелизм внешний, а есть евангелизм внутренний. И если мы говорим о том, что есть Тинькофф, то давай я сейчас ничего не знаю о вашей внутренней кухне, я просто сейчас теоретически представляю, исходя из своего, опять же, опыта, что в Тинькове наверняка есть какие-то платформы. Да, то есть платформа, не знаю, микросервисная или банковская, или что-то еще. И вот писали ее, например, 10 лет назад. И вот это там монолит, монолитище. И мы хотим ее перетащить это, например, на микросервисы, архитектуру. Или мы хотим ускорить ее, да, и мы делаем middleware-платформу какую-то. Или мы эту платформу запланировали, да, как-то, что она будет изменит мир внутренний наш, да. А как adoption? Вот adoption — это такой термин собирательный, который начинается с того, что мы пытаемся дать людям то, что они, возможно, очевидно, пока не просили. То есть им нормально с этим, да, с этой платформой им нормально. Они привыкли к тому, что у них вот есть эта платформа, она, условно говоря, медленная, да, не знаю, 2 часа, да, нужно, чтобы собрать там какую-то историю, получить результат. И тут выходит команда разработки и говорит, а у нас есть другая платформа, да, которая улучшит вашу жизнь. Пожалуйста, используйте. А старую платформу использовать уже нельзя. И здесь мы сталкиваемся с необходимостью внутреннего евангелизма, а именно проработки внутреннего сообщества релевантного, обучения его, извлечения из него обратной связи и принесения всего этого дела команде разработки. Потому что команда разработки не должна заниматься adoption. Это одна из таких ошибок планирования, которые некоторые платформенные команды допускают. Что мы там сделаем платформу, и вот сами разработчики расскажут, и все остальные будут пользоваться. Нет. Нам нужен человек, который об этом правильно расскажет, и, возможно, даже построить вокруг этого комьюнити. Помимо этого, прямых обязанностей у евангелиста есть еще обязанность склейки между разными департаментами. Если мы попытаемся сделать так, что вот мы возьмем там, платформенную команду, которая сделала классную платформу, мы знаем, что она классная. Мы возьмем, например, внутренний маркетинг или внутриком и так далее, да, внутри коммуникации, чтобы делать анонсы. И внутренние коммуникации спрашивают разработчиков, дайте нам, пожалуйста, красивый текст. А разработчики сами по себе красивые тексты обычно не умеют генерировать, это не их работа, да, только если... А вот когда они умеют, то они становятся часто девелопер-адвокатами. И здесь можно добавлять евангелиста в это уравнение, который будет принимать с обеих сторон фидбэк, склеивать его в какой-то красивый продающий текст, который красивый с позиции маркетинга, пиара, и при этом фактически верный, не упускающий какие-то такие, знаешь, экспертные нотки, важные разработчикам. Внутренние мемы какие-то, которые понятны только разрабам, внутренние приколы, шутки, там исторические какие-то отсылки. Вот поэтому внутренний евангелизм супер важен, и у нас, как ты сказал, есть деврелы. Деврелы, они как координаторы. А нужен всегда человек, который будет постоянно, вот, так скажем, на месте, на местах работать и помогать деврелу с позиций, так скажем, да, с полей. Что касается моей текущей работы, я работаю в ВК Клауде, это наша облачная платформа ВК, которая является частью ВК-теха департамента, который, в свою очередь, занимается различными инновационными технологиями и продуктами как для внутренней экосистемы, так и для внешней, то у нас направление евангелизма, оно является действительно поддерживающим. То есть я максимально стараюсь поддержать то, что мы делаем с сообществами, то, что мы делаем с индустриями различными, разработать различные кейсы, вот в том числе, которые могут законтрибьютить в чей-то другой департамент и показать экосистему, то есть показать сквозной сценарий использования облака, нашей облачной платформы, в каком-то необычном примере. И в том числе весь свой опыт из Microsoft я сейчас постараюсь применить. И я думаю, что мы точно сделаем что-то очень прикольное в плане интернета вещей, в плане искусственного интеллекта, потому что это сейчас, с одной стороны, наиболее такое амбициозное, да, а мы, ребята, амбициозные очень в ВК и в ВК-клауде в том числе, но это при этом еще и понятное. Понятно, в каком плане. Много индустрий, музей, спорт, они сейчас смотрят в эту сторону, и мы стараемся ответить на их запрос.
Угу, очень классно. Ждем каких-то свершений, новостей на Хабре. Почитаем. Мы вот в этом сезоне говорим про руководителей, и поэтому такой вопрос. Может ли быть техноевангелист руководителем? Потому что из того, что ты ответил, я пока не понял, какую в итоге позицию он занимает, что он делает. Это руководитель, это разработчик или это деврел, который занимается просто организацией, условно, какого-то движа?
Это, в принципе, все. Нужно быть и маркетологом, и пиар-специалистом, и разработчиком. Прежде всего, разработчиком, наверное. Потому что самое сложное к адаптации аудитория, там, контентно, да, это именно разработчики. Потому что тебе нужно часто из очень ограниченного количества контента вытащить довольно много контекста. Если ты не разбираешься фундаментально в архитектуре ПО, в архитектуре технологических трендов, в архитектуре облачных сервисов, в экономике этого всего дела, то ты, как евангелист, просто не сможешь быстро это сделать. А евангелисты должны делать быстро. То есть буквально пришел запрос, и нужно в течение там, иногда пары часов его обработать. Поэтому прежде всего разработчик, и почти все, кого я знаю, евангелисты известные, они разработчиками были. Потому что мы склеиваем все окружающие команды именно с разработчиками. То есть, наверное, лучшее место для евангелиста под CTO, под CPO в разработке, в инжиниринге. Это и близко к продукту, и ты понимаешь, чем живут разработчики. Разработчики видят, что ты в их вертикали сидишь, угу. Они не приходишь откуда-то из-под человека, которого они не знают. Но при этом окружающие люди, маркетинг, пиар, они тебе доверяют, потому что ты им помогаешь просто-напросто значительно сократить порой сроки подготовки того, что им нужно. По поводу руководителя. Руководителями евангелисты могут быть, и у нас были руководители евангелизма, которые в основном занимались координацией.
Это, получается, руководитель над евангелистами такими же?
Да, да. Например, у нас было 10 евангелистов, которые работали каждый над своей темой, и был руководитель евангелизма, который занимался координацией, скорее, таких не логистических, а стратегических вещей. Он брал с нас обратную связь. Мы вгружали в него, например, что мы не верим в эту тему, или мы верим в нее, но с какими-то нюансами. И он шел, уже договаривался, например, с другими коллегами и координировал эту историю. Но если у нас не 10 евангелистов, то нет никакого смысла делать евангелиста-руководителя.
Давай вот поговорим о трендах, какие технологии в скором времени изменят нашу жизнь. Вот ChatGPT уже в какой-то степени изменил. Что будет дальше? Вот на горизонте хотя бы лет 5.
Неблагодарное дело, да, так вот, прогнозировать на 5 лет вперед. Я всегда вспоминаю этот момент исследования, которое провел один из ученых, который взял там, 30 тысяч предсказаний, и результат был близкий к рандомным неким словам. Да. Что я вижу? Я вижу, что сейчас, прежде всего, тренд, и уже этот тренд идет, и уже на самом деле он становится не трендом, а обыденностью, что у нас нет не софтверных компаний. У нас все компании айтишные практически. И у нас нет индустрий, которые не айтишные уже. Если взять ВК, то у нас есть, например, департаменты, которые занимаются партнерством с культурными заведениями, например, с музеями. Да? Что музеям нужно сейчас? Музеям нужно больше посетителей, естественно, больше интересных спецпроектов и так далее. И внутри этих коллабораций могут возникать интересные проекты. Например, мы можем взять для условного музея импрессионизма задачу, что мы пишем математическую модель, которая берет какие-то тексты и в реальном времени рисует их в стиле какого-то художника. И из этого делаем выставку.
Я вспомнил еще один пример с музеем. Это был, по-моему, хакатон какой-то. Я организовывал это в ВШЭ лет 5 назад, может, даже больше, может, 6 назад. Там, кстати, вот и Сибур был спонсором из нашего прошлого выпуска. Мы пришли с другом, увидели, типа, классный анонс, решили, давай пойдем сходим, что-нибудь сделаем. И мы решили делать для Пушкинского музея какого-то телеграм-бота. И мы подключили этого бота еще к гугловскому сервису, который распознает интенты, то есть какие-то намерения в том запросе, который ты задаешь. И мы таким образом какую-то программу... Ты мог написать в свободном стиле, написать, что ты хочешь, там, типа, какие там есть мероприятия завтра. и он вычислял, что такое завтра, вычислял, подставлял как бы дату, либо ты можешь сказать там через неделю, через 2 дня, через 3 дня, вот, он это все парсил на такие как бы отдельные токены, и уже с помощью них мы шли в опишку этого удивительного, как у Пушкинского музея была какая-то опишка, куда мы могли сходить, могли подставить эти запросы с нужными нам данными, и потом отобразить пользователю в Telegram-боте какое-то сообщение о том, куда он может сходить и там, что есть интересного. Это тоже такое классное применение. Классно вообще, что в принципе музеи идут в эту сферу активно, что они интегрируются, что они приходят на хакатон и просят тоже какие-то придумать им решения. Это очень классное развитие. И удивительно, что консервативная такая сфера, как музеи, они пытаются идти в эту новую технологическую сферу и добавляют себе больше такого общения с человеком, взаимодействия с человеком, которое позволяет привлекать к ним больше посетителей. В этом плане я согласен, что развитие там, каких-то технологических в эту сторону будет больше.
Есть вечный спор между гуманитариями и технарями, да? И есть вечный вопрос, а есть ли гуманитариям место в IT? И вот отсюда возникает очень много таких, знаешь, я бы сказал, неправильных рассуждений о том, что IT — это некая сама в себе история, где вот прям вот только технари могут разобраться. И вот кроме технарского ничего больше там нет, да, только код и код. Но это, может быть, было так лет 25 назад, да, или больше, но сейчас ситуация совсем другая. Что мы начинаем схлопывать консервативные индустрии, гуманитарные профессии внутрь IT, и получается, что IT у нас — это, в принципе, все. Что еще по трендам? Искусственный интеллект, он будет распадаться сейчас активно очень. То есть нет смысла говорить о том, что я хочу заниматься искусственным интеллектом. Можно говорить о том, что я хочу заниматься искусственным интеллектом в нефти и газе, например. Свои задачи.
Там супер популярно, да.
В мануфактуринге, да, есть история, которая потихоньку набирает популярность. Я в нее пытаюсь верить, но она довольно тяжелая. Это цифровые двойники. Когда мы берем завод или что-то еще, и нам нужно там оптимизировать, улучшить или найти проблему какую-то. И мы создаем цифровую модель вместе. Вот приходят там дата-сайентист, да, инженер и локальный работник. И локальный работник говорит, у меня занимает на этом станке изготовление детали 5 минут, а вот на этом вот 6 минут там, и так далее. И строится такая модель, которая потом дата-сайентист садится и пишет эту модель, и мы получаем в облаке просчет того, как это все будет работать в перспективе. И мы видим, что да, если мы заменим этот станок на вот этот, то у нас в целом уменьшится изготовление там, не знаю, какого-то большого изделия на час в день. А это гигантская история, да? И здесь без искусственного интеллекта никак не справиться. Я бы даже сказал, без машинного обучения. Не искусственный интеллект, машинное обучение, да?
Про пример на заводе мне показалось, что это не совсем справедливо, потому что черная коробка в виде вот этого машинного обучения выплюнет тебе какой-то результат и скажет, что ну вот это надо поменять станок. И тут приходит Ильяху Голдрат, который написал цель, и говорит, типа, так, пацаны, я для кого вот это вот писал, теорию ограничений, для кого рассказывал там про заводы, как раз все. Все понятно, и без всяких машинных обучений, без черных коробочек, зачем вам это нужно? Вы просто вот сами проанализируете, где у вас узкое горлышко, и там оптимизируете. Зачем здесь нужно машинное обучение?
Да, именно поэтому я не говорю, что я прям верю-верю. Я хочу верить в то, что это начнет как-то происходить, но то, что ты сказал, это абсолютно правильная история. Если мы говорим о том, что я хочу заниматься машинным обучением или искусственным интеллектом, нужно проанализировать, а где тренды, где технологии, кому это надо.
Да? Какую-то сферу, да, применение.
Какую-то сферу уникальную, да. Вот много говорят о продуктивности разработчиков сейчас. Вот есть GitHub Copilot, есть какой-то еще сервис, не помню, как он называется. А зачем это, да? То есть если мы начинаем пользоваться GitHub Copilot или пытаемся разобраться в нем, а зачем это было создано, да? Нужно проанализировать. Или если мы хотим делать какой-то стартап по генерации изображений, да? Кому это нужно было, да, нужно проанализировать. Конечно, 100% ответ не найдешь, но хотя бы будет понятно, что есть уже опасения, что это сейчас на хайпе, и оно просто скоро, например, провалится. Если я сейчас на 100% зайду в эту историю, то я могу выиграть 1000%, а могу проиграть 1000%. То есть очень рисковый вход. Или я могу пойти, например, в умный дом, где тоже искусственный интеллект потихоньку развивается. Уже плюс-минус такая история, не удивляющая никого. Да, то есть там все говорят умные дома, это там домофоны, это внутренние там лампочки программируемые и прочее. Это уже более-менее устоявшаяся история. 1000% я здесь не получу на свои 100% инвестиций, но 200 получу гарантированно. И вот это еще один тренд. Декомпозиция больших вот таких мегатрендов, таких как искусственный интеллект.
Мне еще вот интересно в контексте морально-этических каких-то проблем. Я очень много встречаю каких-то новостей, видосов по поводу того, что очень много проблем с регулированием искусственного интеллекта, с каким-то правоприменением, кто является правообладателем результата действий искусственного интеллекта. Также есть вопросы о том, кто будет следить за тем, чтобы искусственный интеллект в результате своих действий не нанес какой-то ущерб человеку. Я видел такой вот классный пример, что, допустим, у тебя есть дома робот-помощник, и вот ты его попросил, говоришь, сходи, принеси мне, типа, завари мне чай. Вот он пошел на кухню, там открыл дверцу, достал пакетик с чаем, по пути он рассыпал весь сахар, который там рядом лежал, весь чай, вот это все грязное стало, воды налил, там все вокруг облил, ну, как бы кружка две капли попала, по пути шел, задавил котенка, но принес тебе. Смысл, как бы, ты его задачи какую ты ему дал, типа, сделай мне чай, вот он тебе какой-то чай сделал. Но по пути он совершил какую-то кучу необратимых вообще последствий. Ну, тогда нужно задавать ему другую задачу. Что нужно ему давать задачу, вот как промпты пишут через GPT, типа ты ему пишешь, что ты хочешь, а перед этим ты пишешь какое-то обозначение условий вокруг. И здесь также, что ты должен сделать мне чай, но при этом не изменить особо сильно внешнюю среду.
Угу.
Соответственно, вопрос, как ты считаешь, придем ли мы к какому-то моральному кодексу, не знаю, в сфере использования ИИ, будет ли это зарегулировано государством, или вообще государство может сказать, типа, блин, ваши ИИ стрёмные какой-то, давайте запретим его. Потому что сейчас такие попытки как будто вот в Европе уже намечаются.
Да, но, во-первых, спасибо за вопрос, очень интересный, и он как раз возвращает нас к междисциплинарности, да, что здесь очень важны юристы сейчас в этом деле, а юристов почти нет. Что с этим делать, решительно пока непонятно. То есть есть наш любимый Илон Маск, который вместе с комитетом из большого количества людей подписывает меморандумы о том, что AI должен быть этичным и так далее. Ну, кто-то читает это, конечно, но как это сделать, совершенно непонятно. Потому что если выполнять все 100% этого гайда, то у нас проекта не получится, в общем-то, да.
Как говорил Соколович, прогресс не остановить.
Прогресс не остановить, это совершенно точно. И еще есть в твоем вопросе еще один угол, который тоже один из трендов, это промпт-инжиниринг, когда мы учимся спрашивать искусственный интеллект. И если мы возьмем среднего пользователя, да, ChatGPT, то он что спрашивает? Посоветуй мне 5 марок вина на вечер, например, да? И естественно, что результат у этого супер универсальный. Это так же, как я, например, подойду к незнакомому человеку и скажу там, посоветуй так, чтобы не из личного опыта твоего, да, а вот ты слышал где-то, да, посоветуй вот то, что ты больше слышал. И вот он говорит, вот тебе 5 марок вина, которые я за всю жизнь слышал больше всего, но я их не пил никогда. А куда тебе, да? И ты говоришь, ну, я не знаю, просто посоветуй. И промпт-инжиниринг, во-первых, это наше собственное использование, когда мы задаем вопрос, и мы задаем вопрос, посоветуй мне 5 марок автомобилей, которые будут удовлетворительно ездить по таким-то условиям, в таком-то климатическом поясе. И еще туда можно, например, пристегнуть прицеп. Уже мы вкладываем это в контекст, это промпт-инжиниринг. Промпт-инжиниринг, еще субтренд у этого, это разработка, потому что на основе GPT сейчас много решений всяких строится. Например, вот есть генерация картинки какой-то, условно там GPT-4, и есть сервис, который написали ребята, который берет, не знаю, запрос от пользователя, кучу вот всяких там характеристик, и дальше задача промпт-инжиниринг совместить это все дело в такое, чтобы оно не было... провалидировать, что внутри аргументы не, значит, не противоречат друг другу, что они дополняют друг друга, что не бред получается и так далее. Это очень важный тренд. Спасибо, что ты сказал. Я, наверное, о нем бы забыл, что мы, помимо того, что искусственный интеллект выходит на плато продуктивности, на мой взгляд, еще один тренд, что мы наконец-то поняли, что нам нужно учиться его использовать. и мы будем учиться его использовать.
У меня еще такой вопрос, он может быть двунаправленный. Первый — это какой-то самый невероятный прогноз. Это точно случится, я прям уверен, что это случится там, но непонятно когда. А вторая часть этого вопроса именно, что я уверен, что это случится, и вот когда-то уже прям вот скоро, вот это уже вот на пороге мы этого. То есть я вот когда-то ходил офлайн и онлайн, потом видел, может, знаешь, такой Григорий Быкнов, Бобок, у него были такие предсказания на год, типа там, не знаю, 15-16, 17-18, что-то такое было, или раньше еще это было. Вот, и хочется услышать, есть ли у тебя какие-то такие предсказания на, там, не знаю, ближайший год-два, какие темы будут суперинтересны, может быть, те, кто послушает подкаст и думают над каким-то профопределением, такие, вот, надо точно идти туда, и вот даже вот конкретная область.
Очень интересный вопрос. Я думаю, что самый невероятный какой-то прогноз, в который я очень хочу верить, что мы наконец-то долетим и колонию сделаем на Марсе или на Луне. Будет это Илон Маск или Россия, или Китай, или кто угодно, мне вообще все равно, потому что это достижение для всего человечества и тот амбициозный шаг, который нужен, потому что мы слишком засиделись в одном состоянии. Мы вот революции пока я не наблюдаю уже достаточно давно. Второе — это спортивная аналитика. О спортивной аналитике говорил еще Вернер Фогельс на 24-й год или 23-й. Это CTO Амазона. О чем речь? Речь о том, что, возможно, мы, наконец, выйдем в то состояние, в которое на каких-нибудь там хоккейных матчах или футбольных будут стоять камеры или что-то еще, которые будут в реал-тайме снимать, что происходит, и отрабатывать математической моделью и показывать сразу же тренеру аналитику о том, что там сила удара, например, да, уменьшилась, или там, не знаю, температура тела поднялась, да, слишком сильно, надо менять игрока.
Или что соперники замедлились, значит, они устали, значит, сейчас можно провести атаку.
Какая-то такая история, да, или в рейсинге то же самое, или в парашютном спорте. Здесь очень много интересных вещей, и если бы я сейчас думал о том, куда пойти, то я бы подумал в эту сторону.
Блин, это очень классно звучит.
Если бы я был дата-сайентистом, то это уникальный опыт, потому что если мы берем хоккейный какой-нибудь стадион, или футбольное поле, то там мы ставим камеры. А что это значит? Это значит, что нам нужно оптимизировать максимально. А оптимизация — это одна из самых сложных задач всегда, и это уникальный опыт. Если мы берем парашютиста, который обвешан датчиками, там, да, например, ролики Red Bull, они любят вот такие вот экстремальные вещи, когда там кто-то с парашюта прыгает, и там метр на метр, да, какая-то там точечка, и им нужно приземлиться. В принципе, это несложно взять и вывести видеофид, а рядом цифры такие, которые показывают, как он, там, не знаю, триангуляция или еще что-нибудь, оно все движется, 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 и вот координаты прямо вот раз, и человек приземлился, вертикальная скорость была такая-то, горизонтальная такая-то. Это любопытные вещи могут быть, потому что сейчас, насколько я знаю, вот эта вся спортивная индустрия, она начинает обвешиваться потихоньку опишками и телеметрией, но до сих пор очень много ручного труда. И это автоматизировать может быть интересно.
Футбол, на самом деле, дико консервативная история, потому что я помню, что уже давным-давно стояли в хоккее камеры, и футбол спустя очень долгое время такие, ну ладно, мы поставим камеры. По-моему, после Евро какого-то, когда там какая-то команда забила, не забила, вратарь вытащил, я же не помню, кто это был. Вратарь типа вытащил, судья не заметил, ну типа не засчитали гол. А если по камерам посмотреть, то там можно было засчитать гол, уже было. Вот, и, по-моему, после этого какого-то скандала они уже такие, ладно, все, ставим камеры. И относительно недавно я где-то видел, что сейчас это прям уже есть такая практика, что, ага, здесь спорная ситуация, надо посмотреть на камерах, посмотрели, ага, теперь, короче, делаем такой вывод. В будущем, я думаю, что это будет вообще делаться, условно, не нужно будет смотреть на камеры, а просто будет сразу результат, как бы.
Да.
Да, вот.
Да, так,
это... Был гол, не был гол, и все.
Это в ту сторону, плюс это очень хорошая история для людей, для публики. Очень много людей, на самом деле, интересуются цифрами, то есть поанализировать, закопаться в эти цифры, там, изучить, что происходило, да, и это даже не всегда дата-сайентисты, это иногда просто люди вот очень интересуются этим спортом, и они прям готовы делиться вот всем этим.
Мне кажется, еще популярна будет сфера развития ускорения и переписывания каких-то предыдущих кусков кода, кода старых, которые были когда-то давно написаны, а с помощью каких-то вот новых подходов мы сможем какие-то большие области переписывать новые подходы и сокращать вот это, возможно, техническое отставание, куча легаси, которые во всех проектах есть. Такая сфера тоже была прикольна.
Я здесь позволю себе сказать, что, наверное, это как раз та мечта, которая в моем понимании, я думаю, что она никогда не исполнится, потому что здесь мы накопили слишком много, и накопили слишком много в IT, а еще взаимосвязей, которые очень сложно разорвать, потому что то же самое legacy, это если оказаться в компании архитекторов и попробовать завести дискуссию о legacy, то никакая свадьба без драки, так и архитектурный комитет без обсуждения того, как мигрировать с Legacy на что, он не обойдется без известно чего. Но если брать просто утилитарные какие-то задачи, типа переписывания кода или оптимизацию, ну да, в принципе, это возможно, и это уже присутствует где-то.
Давай переходить к заключению. Сталкивался ли ты с профвыгоранием? Кажется, что есть такой риск в работе техно-евангелиста. Нужно много чего делать и изучать, но не всегда получается быстро увидеть результат того, что ты придумал, и, ну, тоже конкретным KPI-ам, может быть, сложно прицепить. Возникает ли от этого такое выгорание?
Здесь у меня есть довольно простой способ не выгорать уже давно. У меня есть Support Network, это поддерживающая сеть. Это люди, которые, ты знаешь, поддержат тебя в чем-то конкретном. Вот мне, например, чего-то не хватает сейчас, я пытаюсь проанализировать чего, и понимаю, например, мне не хватает социального поглаживания в плане там, моей работы. И я иду вот к человеку, который не похвалит, он поможет мне разобраться, что я делаю. И он знает причем, потому что мы с ним договорились, что я могу иногда приходить. И у него тоже есть вариант приходить. Вот это Support Network, одна из психологических методик, которые на Западе делали против выгорания как раз, она очень хорошо работает, потому что если мы рассматриваем, например, просто друзей, то друзья — это другое совсем. К друзьям, на мой взгляд, не всегда нужно приходить с конкретными проблемами, да, потому что у них тоже свои конкретные проблемы. Это скорее выровнять эмоциональный фон в общем. А профессионально это Support Network. Он очень мне помогает уже лет, наверное, 10. Но основное это, конечно, видеть, что люди, в которых я вложил какую-то свою там, историю, они становятся евангелистами, и мне, в общем-то, хорошо, они выполняют часть работы. И им хорошо, то есть они достигли большего. Это мне очень-очень помогает.
Очень классная техника, на самом деле, про Support Network. Мне прям очень понравилось. Надо, да, внедрять такую штуку. Окей, и наш последний, мой самый любимый вопрос. Кем ты мечтал стать в детстве?
Я мечтал стать... Я периодически возвращаюсь к истории о писателе научной фантастики.
Блин, ну это очень прикольно, и
я рос пересекается. Я рос на этом, я рос на Азимове, я рос на Соберхагене, я рос на очень большом количестве других НФ. Это, может быть, кстати, и заложило некую такую историю, что писатели научной фантастики, это же и есть технологические евангелисты.
Такие футуристы-евангелисты, да.
Да, да, они приземляют красиво технологии. И если мы берем там писатели научной фантастики там, стареньких достаточно, то они все предрекли. ВКС предрекли, компьютеры, ну, компьютер-то бог с ними, да, роботов, и вот это все. Все было уже евангелизировано и рассказано достаточно давно. Берешь и используешь это сейчас. Прекрасно, мне кажется.
Я обожал читать рассказы Брэдбери и узнавать там про наушники, про телевизоры, про какие-то там VR тоже у него были системы. Это безумно было классно, интересно и удивительно, как тогда люди могли придумать это. Вообще не намека было. Но вот уже были какие-то такие идеи.
А если мы, кстати, вот я вспомнил последний, наверное, на сегодня пример, да, это CTO Microsoft Azure, облачной платформы, Марк Русинович. Это человек, который написал легендарную книгу Windows Sys Internals, или как-то так, и утилиту написал такую же. То есть это прям одна из таких абсолютно классических историй. И он стал CTO Azure, ну, сначала еще там какими-то другими начальниками. И он написал несколько романов, то есть таких полуфутуристических, полунаучно-фантастических про безопасность, про то, как происходит определенный там взлом кое-чего, да, потом это все расследуется, и он с позиции человека, человека, который в этом разбирается, он прям вот... есть такие, может быть, знаешь, бытовые романы, вот как «Марсианин», где большая часть «Марсианина» посвящена тому, как он обустраивает быт.
Да, и там прям инженерные подробности.
Инженерные подробности,
я за это обожал книгу и ненавижу фильм. Там все это опустили.
Может быть. Я не очень люблю бытовые вот такие вот вещи, но когда человек в этом разбирается, это прям видно. И вот Русинович написал такую книгу, поэтому он один из главных евангелистов облака и вот новых совсем технологий квантовых и прочих. И все равно людей, вот похоже, которые вот занимаются технологиями, часто возвращают в историю о том, что хочется и самому написать как-то вот структурировать, может быть. Наверное, вот так я отвечу на этот вопрос.
Очень классно. Спасибо тебе. Было очень интересно и познавательно, футуристично даже.
Спасибо. Всем хорошего дня.
Это был подкаст «Кем ты стал?», который для вас делают ведущий Александр Гузенко, Деврел Светлана Ложкина, звукорежиссер Роман Лукинов, редактор Дарья Клементьева. За джингл спасибо моему другу Артему Головину, а вам спасибо за то, что распространяете подкаст и оставляете комментарии. До скорой встречи. Пока.